РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Первый по времени русский системный филолог, внебрачный сын немецкого балтийского дворянина, получив в юности образование в Петербурге и пережив в общей сложности четырех царей, он за свою долгую жизнь отличился в разных сферах культуры. Его поэзией восхищались и архаисты, и новаторы. Его исследования касались стихосложения, основ славянских языков, русской грамматики, а также таких деталей, как многоточие. Первый хранитель Румянцевской библиотеки, он издал Остромирова «Евангелие» и другие древние тексты. Огромная деятельность и почти неизвестная личная жизнь. Жаль, что память о нем сохраняется лишь в узких кругах филологов. Александр Востоков, поэт-мечтатель о вечном мире. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодняшний наш герой Александр Христофорович Востоков родился в 1771 году и скончался в 1864. Это, пожалуй, те немногочисленные сведения, которые мы можем найти о нем с легкостью. Но что-то более подробное – это вообще целая проблема. Что это за человек и почему сегодня мы о нем говорим?
Наверное, среди всех наших героев, среди всего нашего заговора классиков, Востоков самый загадочный человек, и я бы сказал, такой самый темный в смысле биографии. Почему это случилось и как это произошло, сказать трудно. Скорее всего, просто потому, что он настолько погрузился в работу ученого, что вся остальная жизнь превратилась только в гарнир.
Кстати, я что-то когда читала вот о его работе как раз в библиотеке и о том периоде, когда уже он стал заниматься наукой, и мне представился такой вот человек, который в каком-то полутемном помещении между этих пыльных книг, и никто о нем ничего не знает. Действительно, таков был наш герой?
Да,
что можем о нем
стороны,
сказать?
Да, но с другой стороны, если мы посмотрим на его портрет, кстати говоря, он же долгожитель по тем временам. Помимо того, что он пережил четырех царей, он все-таки дожил до освобождения крестьян. Вообще ничего себе, да, как шагнул он. Так вот, если посмотрим на его портрет, а уже портрет можно было уже такие получить портреты реалистические середины XIX века, то это такой довольно энергичный немец, скорее такой Штольц, я бы сказал, не Обломов, а Штольц, такой боевой, который, видимо, как моторчик просто прошелся по всем сферам знаний, я имею в виду филологического. И, наверное, заменил свою биографию просто культурологией.
Много у нас иностранцев, которые изучали русский язык, подумала я сейчас об этом. Давайте...
Ну, конечно, начиная с Дали.
Да, которую мы тоже делали программу. Да. Но давайте в качестве эпиграфа послушаем его стихи.
Да, но давайте еще скажем, что поразительным делом его стихотворение, которое мы сейчас приведем, это то самое сердце русской поэзии, потому что русская поэзия в основном ходит вокруг темы счастья. И вот он здесь оказывается, может быть, прямо самым-самым отечественным поэтом.
«Доколе будешь ты гоняться за ложным счастьем, человек, ты будешь счастьем наслаждаться не целый свой превратный век. Пройдут твои счастливые лета, настанет грусть и нищета. Что значит счастье сего света? Она пустая лишь мечта. В палатах мраморных огромных сегодня зрят вельмож царей, но завтра зрят усталых, томных, лишенных знатности своей».
Ну, Виктор, не только за размышления о счастье мы его, так сказать, не то чтобы полюбили уже, но сегодня о нем говорим. Расскажите, с чего ваш интерес начался к Востокову?
Дело в том, что есть фигуры, которые как бы попадают под пепел гениев, сыпется из Везувия вообще все что угодно, включая, значит, лавы и пепла, и в конце концов какие-то фигуры оказываются под этим пеплом. Вдруг я смотрю, что Востоков – это тот самый человек, который, наверное, сыграл очень важную роль в русской культуре. Он человек здравого смысла.
Это человек... То есть мало было таких людей в русской культуре?
Конечно, все были какие-то фантазеры, все были романтики, все были мечтатели, или наоборот, те, которые стремились к классицизму тоже в своих мечтах. А это человек, который, вот посмотрите, в стихотворении «Счастье» рассказывает о том, что счастье не там где-то, а счастье вот
здесь,
в самых каких-то простых вещах. Могу сказать так, подождите, поэзия же не об этом, а вот у него как раз про это. Наконец, это человек, который на самом деле сформировал представление о том языке, на котором мы говорим. Например, его размышления о старославянском языке, вообще о славянских языках, о русской грамматике, две русские грамматики, которые одна краткая, имеющая огромное количество переизданий, и которую очень любил наш друг Белинский, наш друг по программам Белинский.
Друг и любитель кактусов, да, Белинский.
Любитель кактусов. И, с другой стороны, большая грамматика, которая давала вообще представление о том, кто же нам предлагает заговорить этим языком. А оказывается, это вот соединение древнерусского языка и старославянского. Это все он накопал. Но потом вот почему его звали? Потому что там возник Пушкин. Ну, понятно, где там Востоков по сравнению с Пушкиным, Лермонтов. А когда так смотришь, то понимаешь, что все-таки основа этой матрицы была как раз определена этим ученым. И потом, когда мы говорим о том, что он родился немцем, это не значит, что он прожил всю жизнь немцем. Так же, как и Даль, да, или как у нас еще и был Григорович.
Да, который... я вот как раз его сейчас хотела вспомнить.
Дело в том, что сначала он жил в Таллине у майорши, который называл своей маменькой. Вот какие-то краткие такие представления о его биографии. А потом его родственники, потому что был незаконный сын дворянина с одного из островов в современной Эстонии, его перевели в Петербург, и тут-то он, в общем, уже пошел в сторону русской культуры.
Биография действительно довольно в скудном виде дошла до нас, Востокова, но об этом мы все же поговорим. Все-таки какие-то интересные вещи мы можем о нем рассказать, но прежде давайте как бы немножечко подытожим вот уже сейчас для себя и поймем, чем же он прославился и почему он так важен для русского языка и для русской литературы. И об этом пишет исследователь поэзии Владимир Орлов.
Особенно прославился Востоков своим рассуждением о славянском языке, в котором были подведены итоги лингвистического спора шишковистов и карамзинистов по вопросу об отношении русского языка к старославянскому. И положено прочное основание славянской филологии как научной дисциплине. В рассуждении Востокова впервые ставилась проблема исторического изучения старославянского языка, проблема исследования и показания свойств языка и различных его форм.
Ну что ж, продолжаем разговор об Александре Христофоровиче Востокове, загадочном герое, о котором мы действительно знаем очень мало, но все же мы можем кое-что рассказать о его биографии. Мы знаем, например, что он учился в кадетском корпусе, правильно?
Где учился и Фадей Булгарин.
Да, ой, я вот как раз Булгарина тоже хотела вспомнить, когда вы говорили о рационализме, и вот об этом приходит на ум все-таки эта фигура, никуда мы от него не денемся.
Он наших программ идет практически параллельно Белинскому, правда?
Да, вот да, при том, как его все не любили
и
тогда,
все не
и ругали,
любили, да,
и костерили.
И как все любили Белинского, он проходит темные тени, но когда уже с высоты 21 века понимаешь, что без него литература была бы неполной.
Это правда. Но давайте вот к Востокову тогда вернемся. Учился в кадетском корпусе, но там было все сложно, не сложилось.
Не сложилось, потому что, несмотря на то, что он учился хорошо и был прилежным учеником, как ему полагается по немецкому происхождению, он был заикой, и причем таким трудным заиком.
Но это мешало ему потом всю жизнь, я так понимаю.
Это мешало ему, по крайней мере, в молодости. И его поэтому не взяли в этом же кадетском корпусе в военную часть, а взяли как гимназиста. Но потом поняли, что и гимназиста из него, в общем, нет, гимназист получится, но из него не получится учитель.
Да.
И поэтому его перевели в Академию художеств. Таким образом, он, в общем, провел довольно любопытную такую молодость в разных абсолютно учреждениях, потому что в Академии художеств была такая разгульная жизнь.
Мне кажется, такая земля и небо просто.
Земля и небо, да. И если уж говорить языком 21 века, то наши исследователи пишут о том, что он увлекался какими-то такими однополыми отношениями тоже. Называли это греческой традицией.
Но действительно, об этом пишут, и не только современные исследователи. Вот что, опять-таки, Владимир Орлов писал в 1935 году в предисловии к сборнику стихов Востокова.
Это и является, наверное, единственной такой важной вехой исследования Востокова до сих пор. Это его предисловие к большому сборнику, это называлось «Большая серия библиотеки поэта». И в 1935 году, отметьте, еще можно было рассуждать на эти темы достаточно откровенно.
В начале 1794 года Востоков оставил кадетский корпус, так как, будучи заикой, оказался совершенно непригоден к должности учителя. В Академии художеств Востоков очутился в совершенно иной обстановке, нежели та, что окружала его в кадетском корпусе. Из всех русских учебных заведений конца XVIII века Академия художеств была, пожалуй, наиболее гражданской и демократической. Военной дисциплине здесь противостоял дух богемности, перерастающий сплошь да рядом в самую откровенную распущенность. Из дневника Востокова видно, что там процветали греческие нравы.
Получается, у нас две грани таланта Востокова. С одной стороны, поэт, который довольно рано начал писать стихи, публиковался и пользовался, в общем, популярностью в начале, да, среди современников. И потом, довольно скоро, он прекращает литературную карьеру и становится ученым. Ну вот давайте начнем со стихов. Мы уже какие-то строки вспомнили, вспомним и еще.
Я продолжаю эту линию здравого смысла. Владимир Орлов о ней так не формулирует. Он же уже заражен таким фульгарным материализмом. Он там из Востокова делает мелкого буржуа, а не крупного.
Ну, в 1935 году, видимо, некуда было деваться,
да,
уже.
Но вообще это здравый смысл и в теме счастья, отказ как бы от счастья карабкаться за чинами. И здесь вот это стихотворение, которое мы проведем, это, в общем, плач по убиенным Людовике XVI, причем он пишет это именно в тот год, когда гильотина отрезала ему голову, и он показывает о том, что, в общем, это был ужас, а это
ну,
не
а Востоков сам молод еще, и, видимо, молодой, это событие, да, находит, да, отклик в душах, так сказать, юношей его поколения, да?
Я думаю, что там разные были юноши в этом поколении, но дело в том, что, опять-таки, я тут понимаю, что он выбирал не радикальную линию, а ту линию, которая говорит о его человечности. Наши все писатели, они блистали какими-то оригинальными мыслями, слава богу.
Угу.
А он вот выбирает такой вот путь, и поэтому мы ничего практически не знаем про его жизнь. Но женат, не женат, мы об этом даже и не знаем. Вообще поразительно. То есть его женой была...
Литература.
Его русская грамматика.
Русская грамматика, да. Итак, слушаем стихотворение.
«Краса природы уж смутилась. Не виден ясных солнца луч. На горизонте появилась толпа ужасных грозных туч. Без жалости народ жестокий, владельца своего разит. Европа в грусти преглубокой о нем с печалью гласит. Агнцу невинному подобен, он с твердостью на казнь сшел и на врагов своих не злобен, небесное царство приобрел».
Его современники любили? Поэзия его находила отклик?
С одной стороны, вроде бы он ничем не блистал в смысле оригинальности, а он привлек к себе как консерваторов, так и набаторов.
Шишко, все его хвалили, да.
Хвалили, и бурно хвалили Шишков, который, в общем, мы тоже делали о нем передачу.
Да.
И это был связан с Суворовым человек, который там и так, и иначе, в общем, стоял за консервативные и правильные традиции. Он нашел в нашем молодом немце какого-то очень достойного поэта. Его же друзья поддерживали тоже Востоку, правда, говорили, что иногда пользуется иностранными словами, что лучше перестанет это
делать.
Но
это можно
парень,
было,
да,
ему простить.
А с другой стороны, и Батюшков, и Жуковский, и так далее,
то
эти люди, которые...
Карамзинисты тоже его любили.
Карамзинисты, они его полюбили и прочили ему великое, или не великое, но, по крайней мере, большое поэтическое будущее, что он не оправдал. Он решил все-таки уйти в науку.
А вот этот момент начала XIX века, правильно я понимаю, что это вообще такая принципиальная тема для русской литературы? Какой язык выбрать? Действительно, это борьба каких-то консерваторов?
Вы абсолютно правильно говорите. Это выбор языка, а он выбирает грамматику. Вот что интересно. Он уходит глубже. То есть они спорят, можно ли такие слова простонародные, можно ли такие легкая поэзия, как говорит Батюшков, и так далее, и так далее. А этот человек говорит, подожди, так задумаемся, в общем.
А он идет в структуру.
Надо. Он уходит в структуру, он уходит в матрицу.
Потрясающе. И он где-то в 2010 году прекращает писать поэзию.
Он выпускает книжки, свои две. И, надо сказать, они опять-таки пользуются успехом, они пишут пресса, все идет нормально. После этого он пишет только время от времени, и, как говорят исследователи, не очень удачные стихи. Я посмотрел его до конца жизни, там действительно уже ничего нет. Он поэт начала XIX века, дальше он становится ученым середины XIX века.
И мы не знаем, что там произошло, вот какой
знаем,
как бы механизм сработал.
Мы знаем только то, что он действительно очень глубоко копнул, и вот эти грамматики – это все-таки плод многолетнего труда. Ну и кроме этого еще мы знаем, что он первый возглавил Румянцевскую библиотеку, которая сейчас напротив Кремля.
Да.
Это и была библиотека Ленина когда-то, теперь это государственная библиотека.
В 2010 году заканчивает писать поэзию, и через 2 года выходит его первый фундаментальный труд. И вот что об этом пишет Роман Якобсон.
С восторгом пишет один из лучших филологов XX века. Его можно назвать формалистом, но я бы все-таки его назвал просто мастером определений и смыслов и так далее. который тоже, вот как Востоков, находился в лучах славы, как ученый с разных сторон. Его любили и советские, и американские ученые. И вот посмотрите, он действительно с поразительным восторгом, это меня даже как-то удивляет, пишет имена о нашем сегодняшнем герое.
Уже в 1812 году выходит эпохальная работа гениального филолога Востокова «Опыт о русском стихосложении», представившая типологию систем стихосложения, анализ просодических предпосылок русского стиха, обзор разных форм русского фольклорного стиха, характеристику развития русского литературного стиха и взгляд на современные проблемы русского стиха.
Виктор, ну мы часто говорили и продолжаем говорить о том, что литература в России – это больше, чем литература.
Ну, это за Евтушенко, да.
Да. И поскольку философия, в общем, запрещена и не существует как такая в чистом виде философия, то она уходит в литературу. В этом смысле Востоков, он был философом? Что мы можем найти в его произведениях?
Ну, не забывайте, Ань, что, в общем, его молодость совпала также и с пробуждением русской либеральной мысли.
Угу.
То есть мы имеем оттепель начала XIX века в лице Александра I и его двора.
Мне кажется, вот уж никто этот период еще оттепелью не называл. Сегодня впервые в эфире, так сказать.
И здесь не случайно совершенно возникают какие-то идеи, связанные, во-первых, с одной стороны, он поет гимн Александру I. Думаешь, подождите, это же слишком как-то льстиво. А как же, это же тот человек, который открывает новые дороги. А с другой стороны, он задумывается уже о каких-то вещах, которые связаны с развитием человечества. И здесь возникает тема, пожалуй, первый раз в русской философии тема вечного мира. Это значит, что не надо никаких войн. Это значит, что человечество своей целью ставит установление мира на Земле. И был французский аббат Сен-Пьер, который как раз это разрабатывал. Эта вещь, естественно, во Франции во время революции звучала немножко дико, понятно, да, какой там мир.
Революция и вечный мир, да.
Да, но наш умеренно благонадежный и благожелательный Востоков, он как раз эту тему, я думаю, продвигает всю жизнь, и начинается она вот здесь, с Александровской оттепели. И это очень важно. Опять-таки, я говорю, умеренность не всегда поощряется в литературе. Но это как раз то самое основание, которое дает другим...
В данном случае, да?
Да, в данном случае отклоняться от этой умеренности в своих мечтах, в своих творческих мечтах.
А современники воспринимают эту его философию? Вообще это куда-то расходится?
Современники, безусловно, воспринимают, потому что идея вечного мира – это прекрасная идея. Другое дело, что эта идея французская, она приносится Востоковым с Запада, и эта идея, которая опять-таки, ну вот, вот он повторяет это. Но с другой стороны, где он повторяет? И когда он повторяет? В эпоху Александра I это звучит действительно очень важные темы.
А какие еще жизненные ценности он транслирует? Вот о счастье мы уже упомянули, а что еще?
Ну вот у него есть замечательное стихотворение, не побоюсь этого слова, «Зима».
Угу.
Кстати говоря, все, кто говорит о Востоке, все вспоминают это стихотворение, потому что оно как раз и создано тоже на философской базе. Там есть достаточно много своего символизма такого начала XIX века. А с другой стороны, он говорит о том, что действительно такие простые, ясные природные ценности человека, они очень важны, и он об этом напоминает в этом стихотворении.
Давайте послушаем.
«Мой друг, ни пред каким кумиром не станем ползать мы змеей, но в мире уживемся с миром в спокойной хижине своей. Теперь вокруг нас амуры вьются, из свежих мирт венки плетут, все удовольствия смеются, и все цветы забав растут. Сорвем попавшуюся розу, но осторожно, чтоб занозу нам от шипов не получить. А то, мой друг, и прежде сроку узнаем зиму мы жестоку, и для болезней будем жить».
Виктор, хочется, знаете, понять, почему же он был забыт? Если все-таки современники его ценили, ценили его поэзию и его какие-то научные поиски находили отклик, причем в разных кругах. То есть получается, что все было хорошо, и его не стало, и вдруг мы о нем забыли. И, в общем-то, вы говорите, да, что в 1935 году только выходил его сборник, и это единственный фундаментальный труд, и сейчас ничего нету. Что же произошло?
Нередко бывает, когда человек приходит не со ослепительной какой-то новизной, он как асфальтоукладчик делает просто дорогу, по которому поедет вся литература.
Востоков, понимаете? Асфальтоукладчик. Я живо себе представила эту картину.
Ну, я же сказал, что у него от Штольца очень много. Хотя, впрочем, вот совсем Штольц-то 60-е годы возник, 19 века. Смотрите, значит, он действительно не тот человек, на котором можно все время постоянно ссылаться, цитаты, как, например, на Грибоедова, да? Но он, я могу сказать так, что и грибоедовский язык-то, наверное, не существовал без Востокова, потому что Восток как раз объяснил, на каком языке мы говорим. Многоточие.
Я да, не вот нашел. Я хотела вспомнить про многоточие.
Я не нашел его труд про многоточие. Но это же забавно, что человек сидит и говорит, подождите, я сейчас расскажу, откуда взялось многоточие, кто его придумал и почему мы его употребляем. И вдруг думаешь, в самом деле, мы всю жизнь ставим многоточие, а кто об этом сказал? Не задумываемся о том, что есть единственный ученый, но я имею в виду того времени, да. Наверняка потом думали, который просто сказал, давайте обратим на это внимание.
И современники ведь о нем замечательно отзывались и ценили его стихи, и можно найти разные лестные отзывы. Вот давайте вспомним, например, некоторые из них.
Во-первых, мы вспомним, что самые лучшие современники были потрясены, я так сказал бы, вот какой-то красотой его мысли, и стихотворные, и ученые, и там был Батюшков, там был Вяземский очень, и яркий, ядовитый человек. Ну и, наконец, Жуковский, который вообще был авторитетом, потому что Жуковский – это наше все в плане воспитания наследников и так далее, и так
да,
далее.
Да, ну, кстати, напомню, что мы делали программу о Жуковском. Конечно. Обо всех перечисленных авторах мы уже сделали выпуски.
И надо сказать, что Жуковский – это не тот человек, который бросал слова на ветер.
Но давайте вспомним и еще один отзыв для начала. Это Александр Скарлатович Струдзе, дипломат и писатель. Исследователь политических и религиозных вопросов, вот как он отзывался о Востокове.
«Я когда-то страстно любил, изучал и перенимал стихотворения Востокова, задумчиво прекрасные, в которых дышит истинный лиризм и пленяет читателя классическое разнообразие размеров».
Сегодня, думая о Востокове, поражаешься, что есть такие тихие странники нашей культуры, которые сделали очень много и одновременно растворились вот в таком тумане, я бы сказал, каких-то рефлексий, так назовем это. И то, что мы его, считайте, выловили почти что из-за небытия, потому что кроме филологов о нем мало кто вспоминает, это, наверное, все-таки благодаря тому, что заговор классиков – это заговор не только оригинальной мысли, но это еще наша попытка понять, на каком фундаменте основана наша культура.
Виктор, ну чем больше мы сегодня говорим об этом загадочном человеке, который вот так вот полжизни или, может быть, даже большую часть жизни проводил среди книг, занимаясь наукой, так вот чем больше мы о нем говорим, тем больше каких-то граней его таланта мы для себя обнаруживаем. Он и поэт, он и ученый, который занимается структурой языка, он и философ, он еще и просветитель, правильно?
Ну, просветитель как философ, да, и философ как просветитель. Действительно, он принадлежит своему времени, но самое удивительное то, что этот момент просвещения он переделывает уже как философию, мы уже об этом говорили, вечного мира, то есть он устремляется дальше, вперед, не только обучая людей какой-то культуре усвоенной, но и той культуре, которая может с собой принести вечный мир.
Ну и вот что такое просвещение по Востокову.
В основном замечания Востокова сводились к утверждению, что только равная степень просвещения всех народов, населяющих земной шар, может служить залогом всеобщего блага, которое должно поглотить, наконец, все зло и сделать землю раем. «Для благосостояния всех и каждого надобно сего желать», — говорил Востоков, имея в виду утопический проект аббата де Сен-Пьера об учреждении Единой Европейской Республики.
А какие еще направления деятельности мы можем найти? И вообще, вот мне все-таки интересно, насколько вся эта его работа расходится? Ну, мы понимаем, что его ценят литераторы, его ценят люди, которые занимаются тоже наукой. А насколько он открыт для более широкой части общества?
Когда он писал стихи в молодости, он был открыт и прессе тогдашней, и своим друзьям, коллегам. Он возглавлял общество любителей поэзии, несмотря на то, что заикался. То есть он был вполне светским человеком. А что же касается дальнейшего, то он принял православие и стал интересоваться рукописями древними.
То есть он принял православие в каком-то уже взрослом возрасте? А крещен был?
Ну, я не знаю. Это сейчас
тоже неизвестно для нас.
Он принял православие и стал заниматься рукописями, которые связаны с православием. И одно из этих как раз заделов – это его работа над изданием Евангелия.
То есть он еще и как издатель?
Да, он еще и издатель.
Давайте послушаем, что об этом пишут современные исследователи.
Остромировав Евангелие, над подготовкой научного издания, которого он трудился в течение 4 лет, составили его славу как издателя. В предисловии к Остромирову Евангелию, самой старшей, дошедшей до наших дней, датированной восточнославянской рукописи, Востоков подчеркивал, что язык сего Евангелия можно назвать по преимуществу церковнославянским, то есть тем, который сохранился в церковных книгах славян греко-восточной церкви. Принося ученому благодарность за присылку экземпляра Остромирова Евангелия, епископ Филарет писал: «Принимаю сей дар не иначе, как за дар бескорыстного служения вашего вере и народности. Господь воздаст вам за служение ваше. Во всяком случае, ваше имя будет пред Господом на алтаре его».
Какой же мы можем подвести сегодня итог? Интересно еще мне и то, насколько сегодня, ну, извините за банальность, он актуален для нас.
Итог довольно печальный, хотя и радостный одновременно, потому что мы сделали какое-то, на мой взгляд, важное дело, что его опять воскресили, условно говоря.
Да.
Мы просто сказали о том, что действительно это был человек, который был нужен русской культуре, и он в нужное время, в нужном месте оказался. А с другой стороны, что тут можно сказать? Тут можно только сказать о том, что это человек, который настолько растворился в русской культуре, что сама его личность, она просто не проглядывается. Хотя все-таки остались какие-то свидетельства. Эти свидетельства уже людей, которые после его смерти пытались сообразить, кем же он был.
Угу.
И в конечном счете один из исследователей подводит итог того, что на самом деле связывает нас с Востоковым.
Его работы были оценены в полной мере много лет спустя, уже после его смерти. А при жизни отец славянской филологии испытывал немало профессиональных огорчений в обстановке академической рутины. К этому можно прибавить, что и материальное положение Востокова в течение всей его жизни оставалось очень непрочным. Любопытно, что в 1829 году Российская академия выдала ему 500 рублей для уплаты врачу, лечившему его от заикания.
Ну хорошо, если открывать для себя сегодня этого автора, с чего мы должны начать? С поэзии или...
Аня, мы должны начать с благодарности.
С благодарности,
мы
так.
должны начать с благодарности, что в нашей культуре был и человек здравого смысла. Я не говорю, что другие этим не обладали, но был человек, который положил основу здравого смысла, был человек, который думал о будущем человечества как о вечном мире, думал о том, что русская литература все-таки базировалась на очень важном филологическом фундаменте двух языков, старославянского и русского, думал о том, что молодые люди говорить должны грамотно, должны, в общем, употреблять...
Очень современная актуальная мысль.
Очень важная мысль. Так что да здравствует русская грамматика Востокова, и вместе с тем я должен сказать, что давайте не забывать тех людей, которые очень много сделали, а мы почему-то их забыли, и это не только Востоков.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.